Ваймс закашлялся, а потом покашлял еще немного и еще. Когда он в конце концов открыл слезящиеся глаза, то почти ожидал увидеть, что выкашлял собственные легкие.
«Стакан воды, мистер Ваймс!»
Ваймс с трудом опознал в расплывающейся фигуре Фреда Колонна.
«Спасибо, Фред. Откуда так мерзко несет горе?»
«От вас, сэр!»
Ваймс сидел на каменной плите возле обгорелых руин посольства. Его окутывал прохладный воздух. Он чувствовал себя куском отбивной на сковородке. От него явственно исходил жар.
«Мы вас там ненадолго потеряли, сэр», — виноват сказал сержант Колонн. «Но все видели, как вы влетели в это окно, сэр, и выбросили оттуда эту женщину, чтобы Детрит ее поймал. Это вам зачтется, сэр, помяните мое слово. Бьюсь об заклад, что клытчанцы вручат вам орден верблюда или что-то в этом роде за то, как вы потрудились нынче вечером, сэр».
Колонн просто-таки излучал профессиональную гордость и корпоративную солидарность.
«Перо мне в шляпу»,
— пробормотал Ваймс. Он расстегнул ремешок своего шлема и испытал слабое подобие восторга, убедившись, что ненавистные перья на нем сгорели дотла. Он медленно моргнул.
«А как насчет этого человека, Фред?
Он ушел?
Какого человека?»
«Там был...»
Ваймс снова моргнул. Различные части его тела наперебой сигнализировали ему о проблемах и неполадках, хотя он и был не в состоянии как-то отреагировать на их жалобы.
«Там же был какой-то человек...»
Ваймс приземлился на кровать или что-то в этом роде, и за него немедленно ухватилась женщина, и он выбил то, что осталось от окна, увидел внизу протянутые здоровенные, а главное, надежные ручищи Детрита и швырнул туда женщину, так деликатно, насколько позволяли обстоятельства. Затем призрак с крыши снова вышел к нему из дыма, неся на плече чье-то бесчувственное тело, что-то крикнул ему, поманил за собой, и затем горящий пол стал уплывать у него из-под ног.
«Там были двое других людей», — он снова закашлялся.
«Стало быть, они вышли не через парадный ход», — сказал Колонн.
«А я-то как выбрался?» — спросил Ваймс.
«Ого, сэр! Дорфл как раз затаптывал внизу огонь. Практичная все-таки штука, керамический констебль. Вы приземлились прямо на него, поэтому Дорфл, конечно, отвлекся от своего занятия, чтобы вынести вас. Утром вас ждут поздравления, рукопожатия и всякие плюшки, сэр».
Ваймс отметил, что сейчас ничего подобного не наблюдалось. Вокруг сновало множество людей, которые несли узлы, тушили последние очаги возгорания, припирались о чем-то, но поздравлять героя дня никто не спешил.
«Да, так всегда бывает поначалу. У всех словно малость мозги отшибло, сэр», — объяснил Колонн, будто прочел его мысли.
«Мне бы не помешала прохладная ванна», — сообщил Ваймс в пространство. «А потом освежающий сон. У Сибиллы есть чудесная мазь от ожогов. О, и вы двое уже тут. Привет».
«Мы увидели зарево», — выдохнул подбежавший к нему Моркоу. «Все уже кончилось?»
«Мистер Ваймс все уладил», —
напыщенно сказал сержант Колонн.
«Просто вошел в горящий дом и спас всех. В духе лучших традиций стражи».
«Фред», — устало окликнул его Ваймс.
«Я, сэр».
«Фред, лучшая традиция нашей стражи — это спрятаться в укромном местечке от ветра в 3 часа ночи и перекурить. Не увлекайся, а?»
Колонн выглядел удрученным.
«Ну, как же так?» — начал он.
Ваймс поднялся на ноги и похлопал сержанта по спине.
«Ладно, пусть будет традиция», — согласился он. «Пригляди тут за всем, Фред. А я иду в Псевдополис-Ярд писать рапорт».
«Вы едва стоите из головы до ног в саже», — сказал Моркоу. «Вам следует отправляться прямо домой, сэр».
«Ну уж нет», — сказал Ваймс. «Надо вовремя оформлять отчетность. Кто-нибудь знает, который час?»
«Бип-бип-бип!»
— донесся из кармана жизнерадостный голосок.
«Проклятие!»
— прошипел Ваймс, но было слишком поздно.
«Итак, время!» —
сказал голосок с писклявым дружелюбием того сорта, которое вызывает непреодолимое желание немедленно удушить собеседника.
«Точное время примерно девятоватое».
«Девятоватое?»
«Ага, ровно около 9 часов вечера».
Ваймс закатил глаза.
«Ровно около 9?
переспросил он, вытаскивая из кармана маленькую коробочку и открывая крышку. Демон, сидящий внутри, одарил его сердитым взглядом.
— Вчера вы сказали, — заговорил он, — что, если я, цитирую, не брошу эти свои выкрутасы типа «точное время 8 часов 56 минут 6 секунд вечера», то вы возьметесь за молоток. А когда я указал вам, мистер, вставьте сюда ваше имя, что это аннулирует мою гарантию, вы сообщили, что я могу взять свою гарантию и засунуть...
— Я думал, вы потеряли эту штуку, — сказал Муркоу.
— Ха! — сказал демонайзер. — Это называется потерять? В самом деле, я называю это намеренно положить что-то в карман бриджей, прежде чем швырнуть их в стирку.
— Но это был несчастный случай, — пробормотал Ваймс.
— Да неужели? А уронить меня в драконью кормушку — тоже досадная случайность.
Демон еще несколько мгновений бормотал что-то себе под нос, а затем сказал.
— Ну что, вы желаете, чтобы я сообщил вам о встречах, назначенных на этот вечер?
Ваймс посмотрел на тлеющие руины посольства.
— Ну, говори.
— Нет у вас никаких встреч,
— угрюмо сообщил демон.
— Вы мне ничего не сказали.
— Видали, а? — спросил Ваймс. — Рехнуться можно. — Почему я должен что-то тебе говорить? Почему ты не сообщил мне что-то... Вроде вот этого, около 8 вечера, разогнать смутьянов возле затрапезных закусок и не дать Детриту перестрелять горожан, а?
Вы не сказали мне сказать это вам.
Я не знал, что это произойдет. Так устроена настоящая жизнь. Как я могу велеть тебе предупредить меня о вещах, которые неизвестно, когда произойдут, да и произойдут ли вообще? Если бы ты сам умел сообщать мне подобное, вот это была бы хорошая работа.
Он исчеркал всю инструкцию вдоль и поперек, — злобно сказал демон. — Все слышали? Он пишет в инструкции по эксплуатации.
— Ну, конечно, я иногда делаю заметки для себя.
На самом деле он тайком ведет свой дневник в руководстве по эксплуатации, чтобы жена не узнала, что он так и не удосужился научиться меня использовать.
Но я бедничал демон.
— А как насчет руководства, как пользоваться Ваймсом? — вскипел Ваймс. Что-то я не заметил, чтобы ты удосужился поучиться, как обращаться со мной.
Демон заколебался.
— А что, к людям тоже прилагается такая инструкция?
— спросил он.
— А хотелось бы, чтобы прилагалось, — отрезал Ваймс.
— Еще как хотелось бы, — пробормотала Ангва. Там могло бы быть написано, например, следующее. Глава 1. Би-би-бип и другие идиотские затеи, с которыми не следует беспокоить людей в 6 утра, — рявкнул Ваймс.
— Или, скажем такое, проблемы и неисправности. Мой хозяин пытался смыть меня в отхожем месте. Что я делаю не так? Или...
Маркоу деликатно похлопал его по спине.
— Довольно, сэр, остановитесь, — мягко сказал он. — Последние несколько дней выдались слишком утомительными.
Ваймс потер лоб.
— Да, полагаю, мне пора передохнуть. Здесь больше не на что смотреть, двинем домой.
— Вы же сказали, что домой не поедете, — начал Муркоу, но Ваймс уже и сам спохватился.
— Я, конечно, имел в виду ярд, — пояснил он. — А уже потом я отправлюсь домой.
Световой шар плыл по библиотеке Рамкинов, освещая полки, уставленные огромными томами в кожаных переплетах. Сибилла знала, что многие из этих книг никогда даже не открывались. Несколько поколений ее благородных предков просто заказывали их у граверов и ставили на полки, потому что библиотека была чем-то таким, что вы просто обязаны иметь по статусу, наряду с конюшней, флигелем для слуг и какой-нибудь ландшафтной нелепицей по проекту окаянного тупицы Джонсона. Хотя от этого Рамкины были избавлены, дед Сибилл успел застрелить архитектора еще до того, как тот смог нанести какой-либо реальный ущерб. Она подняла лампу повыше. Рамкины взирали на нее сверху вниз из своих рам сквозь вековую патину. Портреты в их семействе собирались тоже по рассеянной аристократической привычке. В основном на портретах изображались мужчины, всегда в доспехах и всегда верхом. И каждый сражался с заклятыми врагами Анкмарпорка. В последние десятилетия блюсти эту родовую традицию стало довольно затруднительно. И ее дедушке, например, чтобы разыскать хоть каких-нибудь заклятых врагов, пришлось возглавить экспедицию аж до Гавандаландии. Хотя к тому времени, когда он наконец двинулся в поход, уже и дома накопилось достаточное количество врагов, которые кляли его на все корки. Раньше, конечно, было намного проще. Полки Рамкинов сражались с врагами города по всем равнинам Сто и наносили значительный урон. Иногда даже стороне противника. Как известно, военные гении определенного толка действуют, руководствуясь твердым убеждением, что в любой успешной кампании главное — огромные потери. А если их несет вражеская армия, то это дополнительный успех. Среди позировавших художником предков было даже несколько женщин, но ни одна из них не держала в руках ничего тяжелее перчатки или маленького домашнего дракона. Им полагалось щипать корпию, сматывать бинты и ждать возвращения мужей. Сибилле нравилось думать, что они делали это, преисполнившись отваги, силы духа и надеясь, что эти мужья вернутся по возможности целиком. Но с ними-то все это происходило как бы само собой. Начиналась война, и они на нее отправлялись. Если войны не было, они ее затевали. Они даже не использовали такие слова, как «долг». Все было встроено и запрограммировано на костно-мозговом уровне. Она вздохнула. В наши дни все стало так сложно, а леди Сибилла принадлежала к тому общественному классу, который не привык к трудностям. По крайней мере, к таким, с которыми нельзя справиться, кликнув слугу. 500 лет назад один из ее предков отрубил клочанцу голову во время битвы и принес ее домой на шесте. И никто о нем дурного слова не сказал. Ведь всем было понятно, что клочанца отрезали бы ему еще и не то, если бы схватили. Это казалось простым и справедливым. Ты дрался с ними, они дрались с тобой. Все знали правила. И если тебе отрубили голову, ты о ней не плакал. И в прямом, и в переносном смысле. Разумеется, сейчас отношения между людьми стали намного лучше, но в то же время намного сложнее. И, конечно же, некоторые из этих древнеисторических супругов отсутствовали по нескольку месяцев, а порой и лет, а жены и семьи в их представлении были чем-то вроде библиотеки, конюшни и взрывающейся пагоды Джонсона. Мужчины знали, что все осталось на своих местах, и не слишком переживали на этот счет. Сэм, что ни говори, хотя бы каждый день появляется дома. Ну, почти каждый день. Во всяком случае, каждую ночь. Ну, значительную часть большинства ночей, если совсем уж честно. Как бы то ни было, они хотя бы вместе ели. Ну, по большей части вместе. Ну, по крайней мере, они успевали попробовать большинство блюд. Так или иначе. Но она знала, что ее муж никогда не бывает слишком далеко. Просто он где-то там, где он вечно пытается сделать слишком много и бегает слишком быстро, а какие-то люди так и норовят его убить. В общем, заключила она, ей очень повезло. Ваймс уставился на Моркову через стол.
«И к чему мы пришли в итоге?» — спросил он. «Человек, который, как мы знаем, не покушался на принца, мертв. Человек, который, вероятно, сделал это, мертв. Кто-то весьма неуклюже попытался подстроить все так, будто Осси наняли клочанцы. Ну, допустим, я могу понять, зачем кто-то пожелал бы проделать такую штуку. Но это то, что Фред называет политикой. Они поручают Снежному настоящую работу, потом он помогает бедному недоумку Осси выпасть из окна, а доблестная стража в ходе расследования устанавливает, что Осси подкупили коварные клочанцы, и это еще одна причина для войны. И затем кто-то просто устраняет Снежного, наконец-то излечив его от перхоти. —
После того, как он что-то написал, сэр, — подсказал Муркову.
— Ах, да! — Ваймс посмотрел на блокнот, изъятый из комнаты Снежного. Это была грубая самоделка из обрезков бумаги, которой граверы по дешевке торговали в разносортицу. Он осторожно его понюхал.
— Кажется, на него пролили какое-то мыло, — сказал он.
— Это его новый шампунь, — пояснил Мурков. — Он в первый раз им пользовался.
— Почему ты так решил?
— Мы пересмотрели все бутылки в куче, сэр.
— А здесь у корешка переплета что-то похожее на свежее пятно крови.
— Это его кровь, сэр, — сказала Ангва.
Ваймс кивнул. В том, что касается крови, Ангва — непревзойденный эксперт.
«Но ни на одной из страниц крови нет», — продолжил Ваймс. «Что довольно странно. Обезглавливание — грязная работа, при этом всегда довольно много брызг. Стало быть, первую страницу
вырвали и забрали, сэр», — с усмешкой кивнул Мурков. «Но угадайте, сэр, что самое любопытное?»
Ваймс впился в него взглядом, а затем придвинул лампу ближе.
«Очень слабые следы на нынешней верхней странице от той предыдущей записи», — пробормотал он. «Ничего не могу разобрать».
«Мы тоже не можем, сэр. Мы знаем, что он писал карандашом, сэр. Мы нашли его на столе».
«Отметина от букв проступает еле-еле», — сказал Ваймс. «А такие парни, как Снежный, обычно пишут так, будто камень рубят». Он захлопнул блокнот. Кто-то вырвал не только страницу, на которой он писал, но и несколько страниц под ней.
«Умно! Верно, сэр! Ведь всем известно, что
можно с легкостью прочитать подозрительную записку, посмотрев на следы, проступившие под вырванной страницей». Перебил его Ваймс и бросил блокнот на стол.
«Да, тут есть над чем задуматься. Возможно, Снежный шантажировал того, кто за всем этим стоит?» — предположила Англа.
— Это не его стиль, — сказал Ваймс. — Нет, я имел в виду, что в дверь постучали, и вошел Фред Колон.
— Принес вам чашку кофе, — сказал он. — И вас ждет куча клатчанцев, мистер Ваймс. Наверное, явились дать вам медали потрещать с вами на своем жаргоне. А если вы не противник поздних ужинов, миссис Горев приготовила козлятину с рисом и чужеземской подливкой.
— Полагаю, мне следует спуститься и пообщаться с ними, — сказал Ваймс. Но у меня даже не было времени умыться.
— Это свидетельство ваших героических усилий, —
отчеканил Колон.
— А,
ну хорошо. Первый приступ паники настиг его примерно на полпути вниз по лестнице. Ваймс никогда не сталкивался с группой граждан, жаждущих вручить ему награду. В этом отношении у него не было никакого опыта, но плотная толпа, ожидавшая его у сержантского стола, явно не походила на комитет по торжественной встрече. Это, безусловно, были клатчанцы. По крайней мере, они были одеты в туземную одежду, и кое-кто из них мог похвастаться куда более крутым загаром, чем тот, который можно заполучить в Анкмарпорке. Ваймс уныло подумал, что Клатч — огромная страна, где легко могут затеряться и его город, и все равнины Сто, и поэтому в ней должно быть место для самых разных людей, включая этого невысокого парня в красной феске, что сейчас буквально трясся от негодования.
— И человек на имя Ваймс?
— требовательно спросил негодующий. — Вообще-то я командор Ваймс.
— Мы требуем выпустить Гарифа в семья, и мы не слушайте о проводании.
Ваймс моргнул. — Выпустить?
— Вы их заперли, лавку их конфисковали.
Ваймс посмотрел на мужчину, а затем перевел взгляд на сержанта Детрита, вытянувшегося по стойке смирно в противоположном конце комнаты.
— Где вы разместили семейство Горевов, сержант?
Детрит отдал честь.
— В камерах, сэр.
— Ага!
— сказал человек в феске.
— Ты перезнаешься это?
— Прошу прощения. — С кем имею честь? — спросил Ваймс, устало моргая.
— Мне не нужно говорить тебе, и ты не сможешь выбить это из меня.
— сказал мужчина, выпячивая грудь.
— О, спасибо, что предупредили, — сказал Ваймс. — Ненавижу, когда усилия затрачиваются впустую.
— А, привет, мистер Вазир, — сказал Муркоу, возникший за спиной Ваймса. — Вы получили мою записку о той книге?
Наступила одна из тех пауз, которые случаются, когда собеседникам приходится срочно перенастраивать свои лица на другой канал. Затем Ваймс спросил, о чем ты говоришь.
— Мистер Вазир торгует книгами на улице Веселых Вдовушек, — пояснил Муркоу. — Понимаете, я попросил было у него парочку книг о Клатче, и одна из тех, что он дал мне, называлась «Благоуханная земля или сад наслаждений». И я ничего не имел против, потому что это клатчанцы придумали, как разбивать сады для отдыха, сэр. Поэтому я решил, что так можно приобщиться к их культуре. И это как бы поможет проникнуть в сознание клатчанцев. Только книга оказалась совсем не о садоводстве.
Он начал краснеть.
Да-да, ты хорошо, верни ее, если хочешь,
сказал мистер Вазир, немного сбитый с толку.
Я просто решил вас предупредить, если вы не... Ну, вдруг вы случайно продадите, это может шокировать впечатлительных читателей. Ну, понимаете, такая уж эта книга.
Да хорошо.
Капрала Ангву она так потрясла, что у нее настоящая истерика случилась, продолжал Муркоу.
Я отправлю деньги назад,
сказал вазир. Его лицо снова приобрело свирепое выражение, и он посмотрел на Ваймса.
Книги сейчас не важны. Мы требуем немедленной свободы моим соотечественникам.
Детрит, зачем ты, прах тебя побери, поместил их в камеры?
Устало спросил Ваймс.
А куда мне их было подеть, сэр? Их не запирали, и я дал им чистое белье и одеяло.
Ну, вот вам и объяснение, сказал Ваймс. Они у нас в гостях.
В камерах,
уточнил вазир, наслаждаясь этим словом. Они могут уйти, когда захотят, сказал Ваймс.
Не сомневаюсь, что они уже хотят немедленно,
сказал вазир, изображая, что лишь его своевременное прибытие предотвратило официально санкционированную кровавую расправу.
Будьте уверены, Патрисий услышит об этом.
Он слышит обо всем, не беспокойтесь за него, сказал Ваймс. Но если они уйдут отсюда, кто их защитит?
Мы! Их и земляки!
Как?
Вазир на миг замер.
С оружием в руках, если придется.
Отлично, просто отлично, сказал Ваймс. Значит, соберутся две толпы.
Бип-бип-бип!
Проклятие!
Ваймс хлопнул себя по карману. Я не желаю знать, что у меня нет встреч.
У вас есть одна встреча в 11 по полудни в крысиной палате во дворце,
сообщил демонайзер.
Что за чушь?
Как скажете.
И вообще заткнись.
Я просто пытался помочь.
Заткнись. Ваймс снова повернулся к разъяренному книготорговцу.
Мистер Вазир, если Гориев захочет уйти с вами, мы не станем ему препятствовать.
Еще бы! Вы бы только попробовали!
Ваймс сказал себе, что нет никаких законов, по которым клочанец не имеет права быть напыщенным задиристым коротышкой. Но он чувствовал себя так же неловко, как человек, идущий по краю очень глубокой расселины.
— Сержант Колон.
— Да, сэр.
— Проследи, чтобы все было в порядке, хорошо?
— Да, сэр.
— Тактично.
— Есть, сэр.
Колон многозначительно постучал себя по носу.
— Это политика, сэр?
— Просто пойди и приведи семью Горефов. Если они захотят...
Ваймс неопределенно махнул рукой.
— То они смогут делать все, что захотят.
Он повернулся и пошел вверх по лестнице.
— Кто ты должен защитить права моего народа?
— крикнул вазир. Они услышали, как Ваймс остановился на полпути. Доска на секунду скрипнула под его весом, затем он продолжил движение вверх, и присутствовавшие стражники с облегчением перевели дыхание. Ваймс закрыл за собой дверь кабинета.
Политика.
Он сел и начал перебирать бумаги. Расследовать преступление было намного проще. Дайте ему доброе, честное злодеяние в любое время суток. Он попытался отгородиться от внешнего мира. Кто-то обезглавил снежного склонса. Это факт. Это нельзя списать на неосторожное бритье или неоправданно сильное воздействие шампуня. И Снежный пытался застрелить принца. И Оси тоже. Но только Оси был убийцей, разве что в собственном воображении. В глазах прочих он был всего лишь придурковатым малым, впечатлительным, как мокрая глина. Однако до чего великолепная идея. Всю работу выполняет настоящий профессионал. А вина на кого-то другого падает. Если бы этот кто-то не упал сам... мрачно усмехнулся своим мыслям Ваймс, то бедный маленький безумец действительно поверил бы, что он убийца. И стража должна была убедиться, что это клычанский заговор. Песок в сандалиях, вот что бесит. Неужели они думают, что он настолько глуп? Какая жалость, что Фред так тщательно подмел весь песок, потому что Ваймс собирался узнать, кто его туда подсыпал, а потом заставить этого кого-то съесть все до последней песчинки. Кого-то, кто хотел натравить Ваймса на клочанцев. Человек на горящей крыше, он замешан в этом? Он может быть замешан. Ваймс попытался вспомнить все, что произошло. Мужчина в халате, лицо закрыто тряпкой, голос человека, который не просто привык отдавать команды,
Ваймс и сам привык отдавать команды, но привык к тому, что его распоряжения неукоснительно исполняются. В то время как стражники, как правило, рассматривали приказы как некие предложения, более или менее подлежащие обсуждению. Но кое-что не вписывается ни в какие рамки. И не похоже это на подброшенные липовые улики, вот в чем загвоздка. И проклятый блокнот, это было самым чудным. Получается, что после того, как Снежный написал, что хотел, уж что бы это ни было, кто-то осторожно вырвал несколько листочков, кто-то достаточно сообразительный, чтобы смекнуть. Следы от написанного проступают не только на второй странице. Так почему, спрашивается, он просто-напросто не забрал сам блокнот? Все это было слишком сложно. Надо найти некий ключ, благодаря которому в этой неразберихе отыщется какой-то смысл. Он бросил карандаш и распахнул дверь на лестницу. — Что за гвалт вы там устроили, ядрить вашу за ногу? — рявкнул он. Сержант Колон уже был на полпути к его кабинету. — Это между мистером Курифом и мистером Вазири вышло что-то вроде перепалки, сэр. Словесная баталия. Моркоу говорит все из-за того, что предки одного 200 лет назад с огнем и мечом прошли по земле предков другого. И что, они до сих пор не ладят? Это ж клычанцы, сэр, поди их пойми. Как бы то ни было, Вазир ушел с перевязанным носом. «Дело в том, что Вазир из Смейла», — сказал Моркоу. «А мистер Гуриф родом из Эль-Хариба. Эти две страны уже давно сражаются из-за религиозных разногласий и прекратили военные действия только 10 лет назад.
— Закончилось оружие? — спросил Ваймс.
— Закончились камни, сэр. Оружие у них закончилось еще в прошлом веке.
Ваймс покачал головой. — Вот чего я не могу понять, — сказал он. — Люди убивают друг друга только потому, что их боги поссорились.
— О, у них один и тот же бог, сэр. Насколько я понял, распря вышла из-за некоего слова в их священной книге. Эль-Харибцы утверждают, что оно переводится как «бог», а смейлейцы говорят, что это «человек».
Как же можно перепутать два таких разных слова?
Ну, видите ли, разница в написании заключается только в одной малюсенькой точке, а некоторые вообще полагают, что это всего лишь мушиный след.
Столетие войны из-за того, что муха оправилась не в том месте?
Могло быть и хуже, сказал Муркоу. Если бы точка была немного левее, слово можно было бы перевести как «лакрица».
Ваймс лишь в изумлении покрутил головой. Да, Муркоу на диву разбирается в подобных вещах. А я знаю, как попросить порцию виндалу, подумал он. Должно быть, если я уточню, что же я такое говорю, то окажется, что я произношу клычанское слово, означающее «обжигающий хрящ для безмозглых чужеземных мужланов».
«Хотелось бы иметь больше информации о клатче», — сказал он.
Сержант Колон заговорщически похлопал себя по носу.
«Нужно хорошо знать врага, а, сэр?»
«О, я знаю врага», — сказал Ваймс. «Я хочу побольше узнать о клатчанцах».
«Командор Ваймс!»
Стражники обернулись на голос. Ваймс сузил глаза.
— Ты один из людей Растлена, не так ли?
Молодой человек отсалютовал.
— Лейтенант Хорнет, сэр!
— он замешкался.
— И его светлость послал меня спросить, не соблаговолите ли вы и ваши старшие офицеры посетить дворец в удобное для вас время, сэр?
Он в самом деле именно так и выразился. Лейтенант решил, что честность не просто лучшая, но единственная политика.
«На самом деле, сэр, он сказал, немедленно приведи сюда Ваймса и всю его банду».
«Даже так?» — протянул Ваймс.
«Бип-бип-бип!»
— раздался из кармана торжествующий голосок.
«Время ровно 11 по полудни».
Дверь открылась еще до того, как Шнобби успел постучать, и на пороге появилась маленькая толстая женщина.
«Дайте я собственной персоной!»
— рявкнула она. Рука Шноби так и застыла в воздухе.
— И вы, госпожа Кикс?
— спросил он.
— Да, умею, но деньги вперед!
Шноби не мог пошевелиться.
— Мне сказали, вы умеете предсказывать будущее, — промямлил он.
Они уставились друг на друга. Затем госпожа Кекс пару раз двинула себя в ухо и усиленно заморгала.
— Проклятье!
Я снова забыла выключить предвидение.
Ее взгляд расфокусировался на несколько секунд, пока она мысленно воспроизводила недавний диалог.
— А, ну, думаю, мы и так поняли друг друга.
Она осмотрела Шнобби с ног до головы и подозрительно принюхалась.
— Почему бы тебе не войти? — Только поаккуратней с ковром. Его только что почистили. И я смогу уделить тебе не больше 10 минут. У меня капуста на плите тушится.
Она провела капрала Шнобса в крошечную гостиную. Почти все пространство занимал круглый стол под зеленой скатертью. На столе стоял хрустальный шар, небрежно прикрытый вязаной куклой в розовом платье с кринолином. Госпожа Кекс жестом велела Шнобби сесть, что тот послушно и исполнил. В комнате отчетливо попахивало капустой.
— Один парень из паба рассказал мне о вас, — пробормотал Шнобби. — Сказал, что вы занимаетесь медицитацией.
— Не хочешь поведать мне о своей проблеме? — спросила госпожа Кекс.
Снова внимательно поглядев на Шнобби, она добавила с уверенностью, не имевшей ничего общего с предвидением, а проистекавшей из обычной наблюдательности и житейского опыта.
— То есть о той из твоих проблем, которая тебя донимает больше всего?
Шнобби закашлялся.
Немного, ну, знаете, интимно. Сердечные дела, вроде того.
— Речь пойдет о женщинах, —
осторожно уточнила госпожа Кекс.
— И надеюсь, что да. А о ком же еще?
Госпожа Кекс заметно расслабилась. —
Я просто хочу знать, встречу ли я, наконец, хоть кого-нибудь,
— продолжил Шнобби.
— Ясно.
Госпожа Кекс чуть пожала плечами. Не ей было указывать людям, как проматывать деньги.
— Ну вот, что я тебе могу предложить. Есть будущее вперед на 10 пенсов. А есть на 10 долларов. Выбирай.
— 10 долларов? — Это больше, чем недельное жалование. Лучше я возьму 10-пенсовое.
— Очень мудрый выбор, — похвалила госпожа Кекс. — Давай сюда лапу.
— Вы хотели сказать руку?
— Ну да, я это и имела в виду.
Госпожа Кекс осмотрела протянутую ладонь Шнобби, стараясь к ней не прикасаться.
— А вы не собираетесь испускать стоны, закатывать глаза и всякое такое?
— осведомился Шнобби тоном человека, который за свои 10 пенсов желает получить все, что ему причитается.
— Как-то совсем не хочется, чтобы ты решил, что у меня истерика, и закатил мне пощечину, — сказала госпожа Кекс, не поднимая глаз.
Она еще пристальнее вгляделась в ладонь клиента и пронзительным взглядом уставилась ему прямо в лицо.
— Ты что, проделывал какие-то штучки с этой рукой?
— О чем вы?
Госпожа Кекс сбросила кринолиновую даму с магического кристалла и уставилась в его глубину. Через некоторое время она недоуменно покачала головой.
— Я не знаю, не уверена, но...
Она хмыкнула несколько раз и заговорила более профессиональным, пророческим голосом.
— Мистер Шнобс, я вижу вас в каком-то жарком месте, в окружении смуглых леди. И каким бы непостижимым мне самой это ни казалось, они смеются и щебечут с тобой о чем-то. А одна буквально только что принесла тебе бокал прохладительного напитка.
— И никто из них не кричит от ужаса или что-то в этом роде? — спросил озадаченный Шнобби.
— Не похоже, —
сказала госпожа Кекс, столь же обескураженная.
— Они кажутся вполне счастливыми.
— А вы не видите там никаких... не... магнитов?
— А что это такое?
— Я понятия не имею, — признался Шнобби. — Но думаю, вы бы их распознали, если бы увидели.
Несмотря на свой властный характер, госпожа Кекс не смогла подавить сочувствие к Шнобби, заметив его явное замешательство.
— Некоторые из этих леди выглядят, ну, понимаешь ли, вполне созревшими. Они как бы совсем неглиже, почти ноги, — намекнула она.
— Вот как, — сказал Шнобби.
Выражение его лица ничуть не изменилось.
— Если ты понимаешь, о чем я.
— Ну, конечно, понимаю.
созревшей ноги.
Госпожа Кекс сдалась и прекратила попытки ему помочь. Шнобби отсчитал 10 пенсов.
— И это будет совсем скоро, не так ли? — уточнил он.
— О, да. За 10 пенсов я далеко вперед не увижу.
— Счастливые юные леди, — размышлял Шнобби. — Опять же, созревшие. Определенно есть о чем подумать.
После того, как он ушел, госпожа Кекс вернулась к своему кристаллу и напредвиделась там на добрых 10 долларов для удовлетворения собственного любопытства. Это привело ее в такое хорошее настроение, что весь оставшийся день она не переставала посмеиваться. Ваймс был не слишком удивлен, когда, войдя в крысиную палату, обнаружил, что во главе стола восседает лорд Растлен. Патриции там вообще не наблюдалось. Его чувство нельзя было с уверенностью назвать удивлением. На каком-то поверхностном уровне сознания он размышлял. Как странно, я-то думал, этого человека и пушками с места не сдвинешь. Но на уровне темном, куда редко проникает дневной свет, он постигал. Разумеется, в такое время, как нынче, люди, подобные Растлену, берут все в свои руки. Это все равно, что помешивать палкой болото. На поверхности внезапно появляются огромные пузыри и распространяется крайне неприятный запах. Тем не менее, он отдал честь и сказал:
«Стало быть, лорд-ветинарий в отпуску».
«Лорд-ветинарий сложил в себя бразды правления сегодня вечером, Ваймс», — сообщил лорд Растлен. «Временно, конечно, только ввиду чрезвычайного обострения ситуации».
«Она и впрямь обострилась чрезвычайно?» — спросил Ваймс.
«Да. И должен сказать, что он, видимо, ожидал, что вы отнесетесь к этой новости со свойственной вам циничной недоверчивостью, командор. И потому просил передать вам это письмо, как видите, запечатанное его личной печатью».
Ваймс посмотрел на конверт. На сургуче определенно проступал знакомый оттиск, но... Встретившись взглядом с лордом Растленом, по крайней мере, это подозрение он отбросил. Растлен не унизился бы до подобных штучек. У таких людей было странное понятие о благородстве и своеобразный моральный кодекс. Они без зазрения совести получали немалый доход от целых кварталов с домами по самую крышу, набитых беднотой, где люди жили как тараканы, а тараканы жили как короли. И в то же время Растлен, вероятно, скорее умрет, нежели опустится до подделки чужих писем.
— Ясно, сэр, — сказал Ваймс. — Так чем могу служить?
— Командор Ваймс, я поручаю вам взять под стражу всех жителей города, имеющих клычанское происхождение.
— По какому обвинению, сэр?
— Командор, мы на грани войны с Клатчем. Это вы, конечно, понимаете?
— Нет, сэр.
— Речь идет о шпионаже, командор, даже о саботаже. Говоря откровенно, в городе будет введено военное положение.
— Вот как, сэр? И позвольте спросить, на какой закон вы будете при этом опираться, сэр?
Ваймс бесстрастно глядел прямо перед собой.
— Он вам очень хорошо известен, Ваймс.
— То самое постановление, согласно которому надо кричать: «Стой, стрелять буду перед тем, как выстрелить, сэр», или другой какой-нибудь.
— Хм, все ясно. Растлен встал и подался к нему. — Вам нравилось корчить из себя умника перед лордом ветеринарием? И по какой-то неведомой мне причине он вам потакал, — сказал он. — Но я-то супчиков вроде вас насквозь вижу.
— Супчиков вроде меня?
Город захлестнула волна преступности, командор. Нелицензионное попрошайничество, общественные беспорядки. Но вы, кажется... закрывайте на это глаза, притворяясь, что вершите более важные дела. Но от вас не требуется никаких свершений, командор. Вы должны ловить воришек, и не более того. Вы меня слышите, Ваймс?
Я изо всех сил пытаюсь не закрывать глаза, сэр.
Кажется, вы вообразили себе, Ваймс, будто закон — это какой-то ослепительный свет, который нисходит с небес и не подлежит контролю. Но вы ошибаетесь. Закон — это то, что мы изрекаем. Я не собираюсь добавлять к этому слову «вы меня понимаете», потому что знаю, что вы меня понимаете, и не намерен вас переубеждать. Я узнаю паршивую овцу с первого взгляда.
— Паршивую овцу? — вяло переспросил Ваймс.
— Командор Ваймс, я надеялся избежать этого разговора на последние несколько дней. Вы то и дело совершаете поразительно грубые промахи. Принца Хуфуру подстрелили, а вы оказались бессильны. Как предотвратить этот инцидент, так и найти виновного. На улицах то и дело вспыхивают беспорядки, а один из ваших сержантов, как я понял,
намеревался хладнокровно расстрелять толпу безоружных граждан. И только что нам сообщили, что вы взяли на себя ответственность арестовать мирного торговца и бросить его в темницу абсолютно безо всяких на то оснований.
Ваймс услышал, как позади него ахнул колонн. Но это прозвучало каким-то далеким эхом. Казалось, это не почва уходит у него из-под ног, а разум отправился в безмятежный полет по розовому небу, где ничто не имеет особого значения.
— О, я бы так не сказал, сэр, — возразил он. — Причина есть, и очень даже весомая. Он виновен в том, что является клочанцем. А разве вы сами только что не выразили пожелание, чтобы я их всех до одного засадил за решетку?
Растлин проигнорировал его замечание.
— И словно всего этого было недостаточно, — продолжал он. — Мне доложили, и даже зная вас, я с трудом мог в это поверить, что буквально этим вечером вы совершили грубое и ничем не спровоцированное нападение на двоих клочанских солдат, вторглись на суверенную территорию Клочистана, проникли на женскую половину посольства, похитили двух клочанцев из их собственных кроватей, призвали уничтожать клочанскую собственность и, ну, коротко говоря, покрыли несмываемым позором себя и свой мундир.
«Какой смысл спорить?» — думал Ваймс. «Стоит ли садиться за игру, если знаешь, что карты крапленые?»
«А все же что-то тут... двух клочанцев, сэр?»
«Похоже, принца Хуфуру похитили, Ваймс. Лично я думаю, что это уж чересчур даже для вас. Но клочанцы не сомневаются, что вы в этом замешаны. Вас уличили в незаконном пересечении их границ. И еще, кажется, вы вытащили беспомощную даму из ее постели. Что вы можете сказать по этому поводу?»
«Что в это время ее постель была охвачена пламенем, сэр».
Лейтенант Хорнет шагнул вперед и что-то прошептал лорду Растлену на ухо. Тот немного остыл.
«Ну что ж, ладно, отлично. Возможно, существовали определенные смягчающие обстоятельства, но с политической точки зрения это было крайне опрометчиво, Ваймс. Не стану притворяться, будто знаю, что случилось с принцем, но, честно говоря, вы явно наслаждаетесь тем, что натворили, хотя это ухудшило ситуацию до предела».
«Вы умеете лазать по стенам, мистер Ваймс», — вспомнил командор.
Тот другой человек взвалил на плечо какое-то тело внушительных размеров.
«Вы отстранены от должности, командор. Стражи переходят под непосредственное командование этого совета. Это понятно?»
Растлен повернулся к Маркову.
«Капитан Марков, многие из присутствующих слышали о вас. Благоприятные отзывы, и я, согласно своим полномочиям, назначаю вас исполняющим обязанности командующего городской...»
Ваймс закрыл глаза. Маркову со свистом отдал честь.
«Никак нет, сэр!»
Ваймс широко открыл глаза.
«Вот как?»
Растлен какое-то время смотрел на Маркову, а затем едва заметно пожал плечами.
— А, ну, верность. Это прекрасно. — Сержант Колонн?
— Сэр.
— В данных обстоятельствах, и поскольку вы самый опытный унтер-офицер и освобождены от военной, и имеете солидный военный опыт, вы возьмете на себя командование стражей на время чрезвычайной ситуации.
— Никак нет, сэр.
— Это был приказ, сержант.
На лбу Колонна начали проступать капли пота.
— Никак нет, сэр.
— Сержант!
«Можете засунуть свой приказ туда, где солнце не светит, сэр!» — вскричал в отчаянии Колонн.
И снова Ваймс увидел, как затуманился нежно-голубой взор Растлена. Растлен никогда не позволял себе удивляться. И поскольку он знал, что простой сержант никогда не осмелится бросить вызов человеку, облеченному властью отдавать приказы, он просто-напросто стер сержанта Колонна с карты своей собственной вселенной. Взгляд голубых глаз мимолетно скользнул по сержанту Детриту.
«Он понятия не имеет о том, как разговаривать с троллем», — подумал Ваймс.
И снова был впечатлен тем, как изящно Растлен справился с этой проблемой, а именно, сделал вид, что никакой проблемы не существует вовсе, как не существует и самого Детрита.
«Кто у вас старший капрал, сэр Самуэль?»
«Старшим по званию является капрал Шнопс».
Члены комитета сбились в кучу. Какое-то время оттуда доносился яростный шепот, и несколько раз отчетливо прозвучали слова «Это тот самый мелкий пакостник!» Наконец Растлен снова обратил к ним свой взор.
«А кто следующий в табеле о рангах?»
«Дай-ка подумать. Это у нас будет капрал Силарук», — сказал Ваймс, чувствуя странное головокружение.
Может быть, в его лице мы найдем человека, который умеет подчиняться приказам.
В его лице вы найдете гнома, идиот несчастный. Растлен не дрогнул ни единым мускулом. Раздался звон. Командорский значок лег на стол. «Нет, больше не нужно», — спокойно сказал Ваймс.
«О, стало быть, вы предпочтете стать гражданским лицом?»
«Стражник, по определению гражданское лицо, вы кусок высокородного невежества».
Мозг Растлена стер звуки этих слов еще прежде, чем они достигли его ушей.
«Попрошу также ключи от арсенала, сэр Сэмюэль», — сказал он.
Тяжелая связка со звоном приземлилась на стол.
«Прочие, вероятно, тоже пожелают удивить нас эффектными жестами», — осведомился лорд Растлен.
Сержант Колон вынул свою потертую бляху из кармана и был немного разочарован тем, что, когда он бросил ее на стол, та, вместо того, чтобы зазвенеть, просто отскочил, разбив при этом кувшин с водой.
«А мой значок вырезан на руке», —
пророкотал Детрит.
«Кому охот, может попробовать взять его, милость просим».
Мурко очень аккуратно положил свой жетон. Растлен приподнял брови.
«И вы тоже, капитан?»
«Так точно, сэр».
«Я думал, что уж вы-то, по крайней мере...»
Он замолчал и с досадой посмотрел на распахнувшиеся двери. Вбежали несколько дворцовых стражников, за ними следовала группа клочанцев. Члены совета поспешно вскочили из-за стола. Ваймс узнал клочанца в центре группы. Он встречался с ним на официальных приемах. Если бы этот человек не был клочанцем, классифицировал бы его как хитрую бестию.
«Кто это?» — спросил он Маркову шепотом.
«Принц Калиф, вице-посол Клатча. Еще один принц».
Человек остановился перед столом, взглянул на Ваймса, ничем не показывая, что узнал его, и поклонился лорду Растлену.
«Принц Калиф», — сказал лорд, — «я не был заблаговременно предупрежден о вашем визите, но, тем не менее, я к вам с чрезвычайно важным известием, милорд».
Даже пребывая в смятении, Ваймс обратил внимание, что произношение этого клочанца было другим. Хуфура выучил второй язык на улицах, но с Калифом явно занимались преподаватели.
«Каких же еще известий можно ждать в такое время?» — заметил Растлен.
«На новой земле случились кое-какие происшествия. Весьма прискорбные инциденты. Надо сказать, то же самое происходит и в Ангмарпорке».
Он снова бегло взглянул на Ваймса.
«Хотя на сей счет поступают противоречивые сведения. Лорд Растлен, я должен официально вас уведомить, что формально мы находимся в состоянии войны».
«Формальной войны», — уточнил Ваймс.
«Боюсь, события развиваются слишком быстро», — сказал Калиф. «Ситуация деликатная».
«Они знают, что будут сражаться», — подумал Ваймс.
«Это похоже на начало танца, когда вы замираете, выжидательно глядя на партнера».
«Я обязан сообщить, что вам дается 12 часов на то, чтобы вывести всех ваших граждан с острова Лешб», — произнес Калиф. «Если это будет сделано, ситуация успешно разрешится на текущий политический момент».
«Наш ответ таков. Это у ваших сограждан имеется 12 часов, чтобы покинуть Лешб», — сказал Растлен. «Если этого не будет сделано, мы предпримем шаги».
Калиф кивнул.
«Мы понимаем друг друга. Официальная нота скоро будет вам вручена, и, без сомнения, мы получим аналогичный документ от вас».
«Непременно!»
«Погодите. Разве нельзя просто...»
«Сэр Сэмюэль, вы больше не командующий стражей и не имеете права голоса на этом совете», — оборвал его Растлен.
Он снова повернулся к принцу.
«Сожалею, что до этого дошло», — сухо сказал он.
«Действительно, но наступает время, когда слов уже недостаточно.
Я должен согласиться с вами. Скоро придет пора испытать свои силы».
Ваймс в зачарованном ужасе переводил взгляд с одного лица на другое.
«Мы, конечно, дадим вам время покинуть ваше посольство. То, что от него осталось,
вы очень добры.
И, конечно же, мы окажем вам ответную любезность». Калиф слегка поклонился. Растлен ответил таким же поклоном.
«В конце концов, то, что наши страны пребывают в состоянии войны, не мешает нам проявлять взаимное уважение», — заметил лорд Растлен.
«Что? Да чтоб вам пусто было!» — закричал Ваймс. «Я не могу в это поверить! Не можете же вы просто взять и...» «Боги милостивые, куда делась вся дипломатия?»
«Война, Ваймс, — это продолжение дипломатии другими средствами», — сказал лорд Раслен. «Вы бы это знали, если бы действительно были благородным человеком».
«А вы, клычанцы, неужели вы тоже поголовно спятили?» — продолжал Ваймс. «Должно быть, все это из-за той зеленой баранины, которую вам поставляет Дженкинс. У вас эпидемия овечьего бешенства. Нельзя же просто взять и...»
«Сэр Сэмюэль, вы, как вы неоднократно подчеркивали, гражданское лицо», — сказал Растлен. «Так что вам здесь не место».
Ваймс не стал отдавать честь, просто развернулся и вышел из комнаты. Остальные члены его отряда молча последовали за ним, направляясь в псевдополис Ярд.
«Я сказал им, что он может засунуть его туда, где солнце не светит», — поделился сержант Колон, когда они переходили Медный мост.
«Точно», — машинально отозвался Ваймс, — «это ты его здорово приложил».
«Прям в лицо ему высказал. Туда, говорю, где солнце не светит. Вот так», — сказал Колон.
По его тону было трудно определить, какие чувства в нем преобладают — гордость или ужас.
«Боюсь, что формально лорд Растлен прав, сэр», — сказал Маркоу.
«Вот как?»
«Да, мистер Ваймс. Безопасность города имеет первостепенное значение. Поэтому на время войны гражданские власти подчиняются военному командованию».
«А, я так ему и сказал», — вставил Фред Колон.
«Прямо туда, где не светит солнце», — сказал я. «Вице-посол ни словом не упомянул принца Хуфуру», — задумчиво продолжал Марков. «Это очень странно».
«Я иду домой», — сказал Ваймс.
«Мы почти пришли, сэр», — отозвался Марков.
«Я имею в виду домашний дом. Мне надо поспать».
«Да, сэр. Что мне сказать ребятам, сэр?»
«Скажи им все, что хочешь».
Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал ему вот что. Я сказал, можете, дескать, засунуть его прямо туда, где гнул свое сержант Колон.
«Вы не хотите, чтобы мы с парнями чуток попозже разобрались с Растленом?»
— осведомился Детрит.
«Энт не проблема. Он уж беспременно в чем-то да виноват».
«Ни в коем случае». Теперь Ваймс ощущал в голове такую легкость, что, казалось, она вот-вот взмоет ввысь, как воздушный шарик, и повлечет его тело за собой над землей. Он простился с командой у ворот Ярда и позволил своей голове возвести себя на холм, перетащить через двор, припроводить в дом и поднять мимо изумленной жены вверх по лестнице в спальню, где он рухнул на кровать и заснул еще прежде, чем перетрудившаяся голова коснулась подушки.
На следующее утро, ровно в 9, первые новобранцы тяжелой пехоты лорда Вентури прошли маршем по Брод-Вею. Стражники высыпали на улицу, чтобы на них поглазеть. Ничего другого им не оставалось.
«Это разве не дворецкий мистера Ваймса?» — указала Ангва напрямую, как палка, фигуру Вилликинса, шагавшего в первом ряду.
«Да, а их мальчишка на побегушках бьет барабан во главе колонны», — сказал Шнобби.
«Ты же служил в армии, не так ли, Фред?» — спросил Маркоу, проводив взглядом последние шеренги.
«Так точно, сэр. Первый полк тяжелой пехоты герцога Иорлийского, сэр. Фазанадеры».
«Как ты сказал?» — переспросила Ангва.
«Это такой псевдоним полка, мисс. Давно дело было. Они стояли постоем в каком-то поместье и наткнулись на фазаньи загоны. Ну и, сами понимаете, приходилось жить на подножном корму, что попалось на глаза, то и шло в котел. Во всяком случае, с тех пор наш полк и носит фазаньи перья на шлемах. Согласно традиции, понимаете?»
Старина Фред уже размяк. На его лице появилось блаженное выражение человека, которого тюкнули по голове в переулке памяти и вывернули все карманы.
«Мы даже походную песню сложили о том, как драли фазанов», — сказал он. «Имейте в виду, не каждый был способен запомнить все куплеты». «Мисс, с вами все в порядке?»
«О, не обращайте внимания, сержант», — махнула рукой Ангва. «Я часто начинаю так смеяться, без всякой причины».
Фред Колон снова мечтательно уставился в никуда.
«А до этого я служил в пехоте средней тяжести, в полку герцога Квирмского. Прошел с ним огонь и воду».
«Не сомневаюсь», — сказал
Маркоу, в то время как Ангва предавалась нелишенным цинизм размышлениям о том, уж не на полевой ли кухне располагались упомянутые Фредом огонь и вода.
«Твоя выдающаяся военная карьера, очевидно, оставила много приятных воспоминаний».
«Женщины без ума от формы», —
подмигнул Фред Колон с невысказанной уверенностью, что порой парню для того, чтобы возмужать, требуется помощь старшего товарища.
И это... ну...
Да, сержант.
Колон выглядел неловко, будто скомканные подштаники прошлого застряли в ширинке воспоминаний.
Это было легче, сэр. Я имею в виду, чем быть копом. Ну, то есть, вот ты, твои кореша, вы солдаты, а все прочие мерзавцы — враги. Вы находите самое большое поле, чтобы был где разгуляться, и строитесь в правильном порядке. А затем парень в пернатом шлеме отдает приказ, и вот ты уже думаешь только об одном, как бы побольше стрел выпустить во врага.
Боги милостивые, неужели люди так поступают? И в этом заключается стратегическая цель сражения?
Что ж, старый герцог, сэр, он делал все по правилам. А для нас правила были простые — береги спину и лупи, что есть силы любого парня в неправильной форме. А
лицо Фреда Колона исказилось в мучительной попытке выразить какую-то мысль.
А если ты коп, ты просто не знаешь, как отличить хороших парней от плохих парней без дополнительных указаний, мисс, и это факт.
Но существуют же какие-то законы, какое-то военное право.
Ну да. Но когда дождь так и хлещет, а ты целый день на ногах и по поясу вяз в грязи и дохлых лошадях, а кто-то отдает тебе приказ, то не время искать учебник по военным правилам, мисс. Да если и найдется такой, сэр, то там в основном будет написано о том, в каких случаях тебя могут расстрелять.
Я уверен, что не только об этом, сержант.
Ну, может и так, сэр.
Дипломатично уступил Колон.
Убежден, что там есть множество других правил. Например, о том, что нельзя убивать солдат, которые сдались в плен.
Насчет этого вы попали в точку, капитан. Конечно, никто не говорит, что им нельзя вогнать немножко ума в задние ворота, чтоб, так сказать, прочувствовали.
Ты что же, говоришь о пытках? Спросила Англа.
Нет, мисс, но...
Переулок памяти Колона внезапно превратился в скверную дорогу через темную лощину.
Но когда у твоего боевого товарища стрела торчит из глаза, когда вокруг тебя смешались в кучу люди и кони, а ты уже готов со страху обдел, а ты уже очень напуган, и тут сталкиваешься с каким-нибудь парнем с той, другой стороны, ну, по той или иной причине тебе в этот момент трудно удержаться от побуждения дать ему как следует. Толкнуть, что ли? Или что-то вроде того. А он просто, ну, может, лет через 20 его нога заноет на холодную погоду. Тут-то он и вспомнит, как заработал эту рану. Вот и весь сказ.
Фред порылся в кармане, достал какую-то книжицу и протянул им, жестом предлагая ознакомиться.
«Это принадлежал моему прадеду», — сказал он. «Он участвовал в разборках, которые у нас были тогда с псевдополисом. И моя прабабушка дала ему этот солдатский молитвенник. Потому что солдату, уж вы мне поверьте, нужны все молитвы, которые он только сможет припомнить. И вот, значит, сунул он его в верхний карман своей кожаной куртки, броня-то была слишком большой роскошью, а на следующий день завязалась великая битва. И вот, понимаете ли, свист, стрела вылетает из ниоткуда, бац, и прямо в эту книгу. И прошил ее до последней страницы, а там застряла. Вот посмотрите, видите дыру?
Просто чудо какое-то, — согласился Маркову.
Да, полагаю, так бы оно и было, — сказал сержант и с сожалением посмотрел на потрепанный томик. Кабы не остальные 17 стрел.
Барабанная дробь стихла. Бывшие стражники старались не смотреть друг на друга. И тут раздался властный голос.
«А вы почему не в форме, молодой человек?»
Шноби обернулся. К нему обращалась пожилая дама с весьма надменным выражением лица, придававшим ей сходство с разгневанной индюшкой.
«Я? Ну, я ведь как раз в форме, мисс».
Шноби ткнул пальцем в потрепанный шлем.
«Я имела в виду настоящую форму», — резко
сказала женщина, протягивая ему белое перо.
«Что вы будете делать, когда клочанцы начнут нас насиловать в наших же кроватях.
Она одарила свирепым взглядом остальных стражников и двинулась дальше. Ангва заметила, как несколько весьма похожих на нее дам замешались в кучке зевак. Тут и там вспыхнули белые пятна.
«Боюсь, что я лично не удержусь от мысли, ну и храбрецы же эти клычанцы», — сказал Маркоу. «Шнобби, думаю, это белое перо тебе выдали, дабы устыдить за то, что ты до сих пор не присоединился к армии».
«Ну, тогда все в порядке»,
— кивнул Шнобби, который никогда не стыдился постыдных ситуаций.
«А что мне с ним делать?»
«Это напомнило мне. Я рассказывал вам, что я сказал лорду Растлену», — завел свою шарманку сержант Колон.
«Уже 17 раз», —
сообщила Ангва, не отрывая взгляда от женщин с перьями. Она пробормотала себе под нос.
«Со щитом или на щите?»
«Интересно, можно ли уговорить эту леди дать мне побольше?»
— сказал Шнобби.
«О чем это ты?» — спросил Маркоу.
«Да я об этих перьях»,
— пояснил Шнобби.
«Похоже, что это настоящие гусиные. Уж я бы нашел им применение получше, чем...»
«Я спрашивал не тебя, а Ангву. О чем ты только что говорила?»
«Что?» «А, да просто так в старину говорили женщины, провожая своих мужчин на войну. Вернитесь, мол, со своим щитом. Или же на нем».
«На щите?»
— переспросил Шнобби.
«Типа скатиться, что ли, с горы на нем, вроде как на санках?»
— «Вроде как мертвый», — сказала Ангва. — «Это означало вернуться победителем или умереть?»
— «Ну, я-то не всегда возвращаюсь со своим щитом. Какие проблемы?»
— просиял Шнобби.
— «Шнобби», — вздохнул Колон, — «ты возвращаешься со своим щитом, всеми остальными щитами, мешком золотых зубов и 15 парами еще теплых ботинок, нагруженным доверху обозе».
— «Как говорится, нет смысла воевать, если ты не на стороне победителя»,
— сказал Шнобби, вставляя белое перо в свой шлем.
«Шнобби, ты всегда на стороне победителей. Причина в том, что обычно ты прячешься в тылу, чтобы увидеть, кто побеждает, а затем содрать нужный мундир с какого-нибудь бедолаги. Генералы следят за тем, что ты тащишь, чтобы иметь самые точные сведения о ходе битвы».
«Многие солдаты часто служат то в одной армии, то в другой», — сказал Шнобби.
— «Так-то оно так, но обычно не в течение одного боя», — подколол его сержант Колон.
Они вернулись в штаб-квартиру стражи. Большая часть состава объявила себе выходной, отчаявшись разыскать хоть какое-то начальство и получить разнарядку на сегодня. Остались лишь те, кто буквально сросся со своими служебными обязанностями, и новички, пока что не разобравшиеся в ситуации.
— «Мистер Ваймс непременно что-нибудь придумает», — сказал Маркоу. «Слушайте, провожу-ка я Гурифов в их лавку. Мистер Гуриф говорил, что собирается сложить вещи и уехать. Многие клычанцы уезжают, их нельзя в этом винить».
Видения всплыли на поверхности сознания, лопаясь, как пузыри, и Ваймс вынырнул из черных глубин сна. Обычно он ценил первый момент пробуждения на утро после тяжелого дня, тогда, как правило, все становилось ясно. Он предполагал, что пока он спал, некая часть мозга неутомимо работала над проблемами вчерашнего дня, выдавая готовые решения, стоило ему только открыть глаза. Но сейчас сознание выдавало только воспоминания. Он поморщился, отчетливо всплыл в памяти звук, с которым его значок ударился о столешницу и отскочил. Ваймс застонал. Звук повторился. Он выругался. Свесив ноги с постели, он потянулся к прикроватной тумбочке.
«Бип-бип-бип!»
«О, нет!» «Ладно, который час?»
«Час по-полудни. Приветствую вас, вставьте свое имя».
Ваймс тупо воззрился на демонайзер. Как известно, одно из универсальных правил счастья гласит: «Остерегайтесь любого полезного приспособления, которое весит меньше, чем руководство по его эксплуатации». Но Ваймс знал, что рано или поздно ему все-таки придется попытаться освоить инструкцию к проклятому прибору. Ну, или же сбросить его с обрыва. «Что?» — начал он, а затем снова застонал. Треск, с которым размотанный тюрбан принял на себя его вес, преследовал его, сводя с ума.
«Сэм?»
— дверь спальни распахнулась, и вошла Сибилла с чашкой в руках.
«Да, дорогая.
Как ты себя чувствуешь?»
«У меня синяк на синяке».
Еще одно воспоминание вылезло из ямы печали и сокрушений.
«О, боги! Неужели я и впрямь назвал его куском?»
«Да», — сказала его жена. Фред Колон заглянул утром и дал подробное описание вчерашних событий. «Очень, я бы сказала, красочное. Мне доводилось встречать Ронни Растлена, похож на заливную рыбу». Еще одно воспоминание лопнуло, как пузырь болотного газа в голове Ваймса.
«А Фред рассказал тебе, куда он посоветовал Растлену засунуть свой приказ?»
«Да, трижды. Кажется, это давит на его психику, но, насколько я знаю, Ронни, для этих целей пришлось бы воспользоваться молотком». Ваймс давно уже свыкся с тем, что представители аристократии чуть ли не поголовно зовут друг друга по имени.
«А еще что-нибудь Фред рассказывал?» — робко спросил он.
«Да. О лавке, о пожаре и обо всем остальном. Я так тобой горжусь!» Она поцеловала его.
«Что же мне теперь делать?» — спросил он.
«Выпей чаю, умойся, побрейся.
Мне нужно пойти в штаб-квартиру и...»
«Тебе нужно побриться. В кувшине горячая вода». Когда жена ушла, Ваймс встал с постели и побрел в ванную. На мраморном умывальнике действительно ожидал кувшин с горячей водой. Он посмотрел на лицо в зеркале. К сожалению, это было его лицо. Может, попробовать для начала его побрить, а потом отмыть оставшиеся участки? Фрагменты минувшей ночи продолжали настойчиво дергать за рукав его сознание, требуя внимания к себе. Того злополучного охранника было даже немного жаль. Но нельзя же вот так упереться рогом и спорить из чистого принципа. И он не должен был поступать так со своим значком. Сейчас не старые времена. У него были обязанности, он должен был остаться и постараться сгладить углы. Нет, это никогда не работало. Ему удалось покрыть лицо пеной. Акт о смуте, какая дикость. Рука с бритвой задумчиво застыла в воздухе. Молочно-голубые глаза Растлена выглянули из глубин воспоминаний. Мерзавец. Он предпочитает думать, что стражник — это что-то вроде овчарки, которая кусает за ноги отбившихся от стада, лает только по команде и ни за что не осмелится укусить пастуха. А да, Ваймс очень хорошо знал, кто его враг. Вот только что же ему делать с этим знанием? Без значка, без стражников, без работы? Возникло еще одно запоздавшее воспоминание. Роняя хлопья пены, стекавшие на рубашку, он вытащил из кармана запечатанное письмо ветеринарии и вскрыл его бритвой. Внутри был чистый лист бумаги. Ваймс перевернул его. На другой стороне тоже ничего не было. Озадаченный он взглянул на конверт. «Сэру Сэмюэлю Ваймсу, рыцарю». «Как мило, что он так корректен и лаконичен», — подумал Ваймс. «В чем смысл письма без текста? Кто-нибудь другой мог по рассеянности сунуть не тот лист бумаги в конверт, но только не ветеринарий. Какой смысл сообщать Ваймсу, что он рыцарь? Ради всех богов ему достаточно хорошо известен этот бесконечно угнетающий его факт». Еще одно крошечное воспоминание вспыхнуло очень слабо, будто мышка пукнула во время грозы. «Кто это сказал? Одна из обязанностей благородного владетеля...» Ваймс замер. «Но он ведь благородный человек, не так ли? Это звание закреплено за ним официально». Он удержался от того, чтобы с криком выбежать из комнаты. Он закончил бритье, вымылся и очень спокойно переоделся в свежее исподнее. Внизу Сибилла накрыла на стол. Она не очень хорошо готовила, и Ваймс это ценил, поскольку привык не очень хорошо питаться. Всю свою жизнь он поглощал уличную стряпню, что не могло не отразиться на его желудке. Всей душой он ценил жирные, обугленные до хруста ломтики, пищу богов. Сибилла в этом плане ни разу его не разочаровала. Она всегда передерживала сковородку на драконьем пламени.
Жена внимательно смотрела, как он, устремив вдаль невидящий взгляд, задумчиво пережевывает яичницу. Сибилла умела вести себя как опытный натуралист, через портативную защитную сетку, наблюдающую естественные повадки мужчины в дикой природе. Пока она любовалась, как он пытается извлечь содержимое сосиски из-под горелой оболочки, Ваймс что-то вспомнил.
— У нас есть какие-нибудь книги про рыцарей, дорогая?
— Сотни, Сэм.
— А есть такие, где говорится, ну, словом, где объясняется, к чему все это? Ну, я имею в виду какие-то правила, что ты должен делать, если случайно угодил в рыцари, его обязанности и так далее.
Думаю, большинство из них посвящены именно этому.
Отлично. Займусь-ка я чтением.
Ваймс стукнул ребром вилки по куску бекона, и тот сломался с весьма удовлетворительным хрустом. После завтрака командор направился в библиотеку. Через 20 минут он вернулся за карандашом и бумагой. Спустя еще 10 минут леди Сибилла принесла ему чашку кофе. Он склонился над грудой книг и, по-видимому, с головой ушел в чтение опуса под названием «Житие лыцаря». Она тихо выскользнула из библиотеки и направилась в собственный кабинет, где засела за свои записи о разведении драконов. Через час она услышала, как муж вышел в холл. Он тихо напевал себе что-то под нос с отстраненно озабоченным видом, означавшим, что какая-то грандиозная мысль потребовала остановки всех несущественных для ее обдумывания процессов. Кроме того, он излучал ауру разъяренной невинности, которую она, как опытный вайсмолог, научилась улавливать сходу.
— Ты уходишь, Сэм?
— Да, я просто надеру кое-кому задницу, дорогая.
— О, прекрасно. Только оденься потеплее.
Семейство Горифов в полном молчании плелось по улице. Рядом шел Маркоу.
— Очень жаль вашу лавку, мистер Гориф, — сказал он наконец.
Гориф устроил поудобнее груз, который нес на плече.
— Будут и другие лавки, — сказал он.
— Мы, конечно, станем следить за вашими успехами, — пообещал Маркоу. — А когда все это закончится, вы сможете вернуться.
— Спасибо.
Его сын сказал что-то по-клычански. Вспыхнул краткий семейный спор.
— Твои сильные чувства делают тебе честь, — покраснел Муркоу. — Но, должен сказать, ты мог бы их выражать в менее резкой форме.
— Мой сын не хотел вас обидеть, — механически извинился Гориф. — Он забыл, что вы понимаете клычански. — Нет, хотел. — Почему мы должны бежать? — упрямо сказал мальчик. — Мы здесь живем. Я этого клатча в глаза не видел.
— Ну что ж, зато тебе есть чего ждать, — сказал Муркоу. — Слышал там много прекрасных...
— Ты совсем, что ли, дурак? — закричал Джанил.
Он вырвался из рук отца и налетел на Муркоу. — Мне все равно. Я не хочу слышать всю эту чушь про луну, восходящую над солнечными горами. Я и так дома все время ее слышу. Я живу здесь!
Но сейчас тебе действительно следует послушать своих родителей.
Зачем? Мой отец всю жизнь работал, а теперь его вытолкали в шею из страны. Чего он, спрашивается, добился? Мы должны остаться и защищать то, что принадлежит нам.
Нет, ты не можешь брать закон в свои руки.
Почему же?
Это наша работа.
Но ты же ее не выполняешь.
Со стороны мистера Горифа последовала трескучая тирада на клочанском.
«Он говорит, что я должен попросить прощения», — угрюмо сказал Джанил. «Я сожалею».
«Я тоже», — сказал Муркоу.
Отец мальчика пожал плечами непередаваемым движением, которым пользуются взрослые, сигнализируя друг другу беда с этими подростками.
«Вы вернетесь, я в этом уверен», — сказал Муркоу.
«Посмотрим».
Они побрели по набережной к ожидающему их судну. Это был клычанский корабль. Вдоль сходин выстроились люди, которые спешили уехать, захватив все, что могли увезти, прежде чем им придется бежать только с тем, что удается унести на себе.
«Неужели Растлен дошел до того, что выгоняет клычанцев из их собственных домов?» — спросила Ангва.
«Просто мы можем определить, в какую сторону ветер дует», —
бесстрастно ответил Гориф. Муркоу понюхал соленый воздух.
«Этот как раз дует из клатча», — заметил он.
«Для вас, может быть», — сказал Гориф. Позади щелкнул хлыст, и они посторонились, давая дорогу повозкам, которые с грохотом пронеслись мимо. Шторка на окне одной из карет на мгновение отдернулась. Муркоу успел разглядеть лицо с золотыми зубами и черной бородой, прежде чем занавеска вернулась на место.
«Это он, да?» —
Ангва тихонько хмыкнула. Она закрыла глаза, как всегда, когда полагалась не на зрение, а на нюх. «Гвоздика!» — пробормотала она и схватила Муркоу за руку. «Не беги за ним. На этом корабле вооруженные люди. Что они сделают, увидев бегущего к ним воина?»
«Я не воин!»
«Как думаешь, много времени они потратят на то, чтобы выяснить разницу?» Карета пробилась сквозь толпу на пристани. Ряды беженцев сомкнулись вокруг нее.
«Они сгружают какие-то ящики. Отсюда плохо видно», — сказал Муркоу, прищурившись. «Послушай, я уверен. Они поймут, если я...»
Ахмед, 71 час, вышел на причал и оглянулся на стражников. Блеснула ослепительная усмешка. Они увидели, как его рука потянулась через плечо и вернулась с огромной кривой саблей.
«Я не могу позволить ему просто уехать», — сказал Муркоу. «Смотри, он смеется над нами, он же подозреваемый!»
«С дипломатической неприкосновенностью», — уточнила Ангва. «И кроме того, там полно вооруженных людей».
«Моя сила равна силе 10, потому что мое сердце чисто», — нараспев произнес Муркоу.
«Ах, вот как! Но, к сожалению, их 11». Ахмед, 71 час, подбросил ятаган в воздух. Тот пару раз перевернулся, издав свистящий звук, а затем рука клочанца молниеносно взлетела и перехватила его за навершие.
— Он передразнивает мистера Ваймса, — сказал Маркоу сквозь зубы. — Теперь он открыто издевается над нами.
— Вас убьют, как только вы ступите на палубу, — раздался позади голос Гурифа. — Я хорошо знаю этого человека.
— Знаете, откуда?
Он держит в страхе весь клатч. Это же Ахмед, 71 час.
Да, но почему?
Вы не слышали о нем? Он же дурег.
Миссис Гориф боязливо дернула мужа за рукав. А кто такие дуреги? Спросила Ангва.
Воинственное племя пустыни, ответил Муркоу. Они очень жестокие, хотя и не лишены своеобразного благородства. Я слышал, если дурег тебе друг, он твой друг на всю оставшуюся жизнь.
«А если он тебе не друг?»
«Это продлится примерно 5 секунд». Муркоу обнажил свой меч. «Тем не менее», — продолжал он, — «мы не можем допустить, чтобы он...»
«Я и так сказал уже слишком много. Нам пора», — спохватился Гориф.
Семья начала собирать узлы.
«Знаешь, есть ведь и другой способ разузнать о нем побольше», — задумчиво произнесла Ангва, кивая в сторону кареты. Несколько поджарых, длинношерстных и чрезвычайно грациозных собак вылетели из кузова и, натягивая сворку, устремились вверх по трапу.
«Клчанские борзые», — пояснила она. «Насколько мне известно, среди местной знати они очень ценятся».
«А ведь они немного похожи на...» — начал Муркоу, и тут до него дошло. «Нет, я не позволю тебе отправиться туда одной», — запротестовал он. «А вдруг с тобой что-то случится?»
«У меня гораздо больше шансов, чем у всех вас, поверь мне», — сказала Ангва. «К тому же они не отчалят, пока не начнется прилив».
«Это слишком опасно».
«Нечего их жалеть. Они же вроде как наши враги».
«Я имел в виду опасно для тебя».
«Это ж почему?» — спросила Ангва. «В Клочистане оборотней отродясь не водилось, поэтому они, скорее всего, понятия не имеют, как с нами бороться». Она расстегнула изящный кожаный ошейник, на котором висел ее значок, и протянула его Муркоу. «Не волнуйся», — сказала она. «В случае чего я прыгну за борт».
«В реку?»
«Даже река Анг не может убить оборотня», — Ангва покосилась на пенистую массу. «Во всяком случае, будем на это надеяться».
Сержант Колом и капрал Шнопс отправились в патруль. Они не были уверены, зачем они это делают, и как им быть, если на их глазах совершится преступление, хотя многолетний опыт наделил их волшебной способностью игнорировать даже довольно значительные правонарушения. Но они были людьми привычки, они были стражниками, а стражник должен патрулировать улицы. Какой-либо конкретной цели это передвижение по городу не имело, к
К тому же Шнобби все равно ничего не смог бы разглядеть из-за огромной книги в кожаном переплете, которую сжимал в объятиях.
— Война пойдет этому городу на пользу, — поразмыслив, сказал сержант Колон. — Нужно как-то сплотить народ, а то в наши дни все друг от друга носы воротят.
— А вот во времена нашей молодости все было иначе, сержант.
— Все было иначе во времена нашей молодости, Шнобби.
В те дни люди доверяли друг другу, не так ли, сержант?
— Люди друг другу доверяли, Шнобби.
— Да, сержант, знаю. И не нужно было запирать двери, не так ли?
— Верно, Шнобби. И соседи всегда были готовы прийти на помощь. И в гости наведывались.
— Именно так, сержант.
Пылко поддержал его Шнобби.
— На нашей улице никто никогда не запирал дверей.
— Эй, я же только что это сказал.
— Ведь эти мерзавцы воровали друг у друга даже замки и дверные ручки.
Колон не мог опровергнуть сей бесспорный факт.
— Да, но, по крайней мере, ты знал, что тебя обчистили соседи, Шнобби, а не какие-то поганые чужеземцы.
— Что верно, то верно.
Некоторое время они шагали бок о бок, занятые каждой своими мыслями.
— Сержант.
— Да, Шнобби.
— А где находится Нагия?
— Нагия?
— Как я понял, это какое-то место, где довольно тепло и все быстро созревает.
— Ах, Нагия!
— сказал Колон, лихорадочно что-то придумывая на ходу.
— Ну, точно, да. Это вклад. Страна такая, много песка и горы. Экспортируют финики. А почему ты интересуешься?
О, просто так, без особой причины.
Шнобби.
Да, сержант.
А на кой ты таскаешь за собой эту здоровенную книгу?
А, мне пришла в голову гениальная идея, сержант. Я слышал, что ты рассказывал про молитвенник твоего прадеда. Так что на случай заварушки я одолжил у нашего умывальника вот это. Это книга Ома. 5 дюймов толщиной.
Она великовата, чтобы таскать ее в кармане, Шнобби. По правде говоря, она великовата даже для телеги.
Я хочу приделать вот здесь ремешки, чтобы носить ее как ранец, только на груди. Даже самая длинная стрела пробьет ее разве что до апокрифа.
Знакомый звук заставил их взглянуть вверх. Голова клочанца со скрипом раскачивалась на ветру.
«Махнем попинить?» — спросил сержант Колон. «Большой Энджи варит такой, что пальчики оближешь».
«Лучше не надо, сержант. Мистер Ваймс сейчас в таком чудном настроении?»
Колон вздохнул.
«Твоя правда».
Шнобби снова взглянул на голову. Она была деревянная и на протяжении столетий неоднократно перекрашивалась. Клочанец скалился в жизнерадостной улыбке человека, которому никогда больше не придется беспокоиться о покупке рубашки.
Голова клочанца. Дедушка рассказывал, что его дедушка вроде бы помнил времена, когда она была еще настоящей, — сказал Колон. Конечно, к тому времени она уже усохла до размеров грецкого ореха.
«Довольно мерзко. Отрезать парню голову, чтобы сделать из нее вывеску для паба», — сказал Шнобби.
«Нет, Шнобби, ты не понимаешь. Это же военный трофей. Какой-то парень вернулся с какой-то войнушки с памятным сувениром, насадил его на шест и открыл пивную. Голова клочанца, чтобы впредь неповадно было».
«Со мной чуть то же самое не проделали. И всего из-за пары паршивых башмаков», — вспомнил Шнобби.
— Времена нынче суровые, Шнобби.
— А ты когда-нибудь встречал живого клочанца, сержант?
— сказал Шнобби, когда они свернули на какую-то тихую улицу.
— Я имею в виду настоящего, дикого.
— Нет. Но знаешь что? Им разрешено иметь 3 жен. Это же преступно.
Ясное дело, преступное. Потому что вот он я, а у меня нет ни одной, —
расстроился Шнобби.
И едят они странную жратву, карри и тому подобное.
Шнобби задумался.
Ну, прям как мы, когда заступаем на ночное дежурство.
Ну да,
но они его готовят неправильно.
— То есть ничего общего с той желтоватой похлебкой из расплавленной ушной серы с горохом и изюмом, которую стряпала твоя матушка?
— Именно. Да ты можешь целый день проковыряться в клычанском коре и не сыщешь ни единого кусочка брюквы.
— К тому же, я слышал, они едят овечьи глаза,
— припомнил Шнобби, гастрогном международного класса. — И это опять-таки чистая правда.
— Нет, чтобы готовить приличную еду, вроде бараньих потрохов или телячьих зубных желез.
— Верно. Колон смутно чувствовал, что над ним вроде как издеваются. — Послушай, Шнобби, нечего тут долго рассусоливать про ихнюю еду. Самое главное, они не того цвета, вот тебе и весь сказ.
— Ведь точно. Но до чего же верно ты это подметил?
— восхитился Шнобби так неподдельно, что сержант Колон не мог усомниться в его искренности.
— Ну, ведь это очевидно, — сказал он. — А скажи мне, какой же тогда цвет правильный?
— спросил Шнобби. — Белый, конечно.
— Точно не кирпично-красный? — Потому что ведь ты, сержант, понимаешь ли...
— Вы изволите надо мной шутки шутить, капрал Шнобс?
— Нет, сержант, как можно? — Ну, а скажем тогда я. Какого я цвета?
Этот вопрос заставил сержанта Колонна призадуматься. На капрале Шнобсе можно было отыскать оттенки, соответствующие всем климатическим поясам диска, а кое-какие из них существовали только на страницах иллюстрированных медицинских пособий.
Ты пойми, белый, короче, это просто состояние души, сказал сержант. Это означает, к примеру, отрабатывать свой честный дневной заработок за честный трудовой день и еще регулярно мыться.
То есть не бить баклуши, не отлынивать от работы и тому подобное?
Именно.
Вкалывать в пути лица, как, скажем, тот же Гуриф.
Послушай, Шнобби.
Его-то детей никто никогда не видел в грязных одеждах.
Шнобби, ты просто пытаешься сбить меня с толку, да? Ты же знаешь, что мы во всех отношениях лучше клычанцев. Иначе какой во всем этом смысл? К тому же, если мы собираемся с ними драться, тебя за такие изменнические высказывания могут и за решетку упечь.
— А ты собираешься с ними драться, Фред?
Фред Колон почесал подбородок. — Ну, как бывалый вояка, я, наверное, должен
вступить в полк и отправиться на фронт?
— Ну, я больше и силен в вопросах муштры. Так что, полагаю, мне следует остаться здесь и обучать новобранцев.
Окопаться в тылу, другими словами.
Мы все должны внести свой вклад, Шнобби. Или потребуется пролить кровь за отчизну, я встану на ее защиту, как штык, и заставлю клычашек отведать моей холодной стали.
И значит, острые, как бритва, мечи тебя не остановят?
Я встречу их презрительным смехом, Шнобби.
Ну, что если клычанцы атакуют нас здесь? Тогда ты окажешься на линии огня, а наша армия будет в тылу.
Тогда я попробую найти позицию в середине.
В середине передовой или в середине за...
Господа офицеры. Они обернулись и обнаружили, что к ним присоединился какой-то человек среднего роста, но зато с необыкновенной головой. И дело было вовсе не в том, что она была лысой. У него сохранилось довольно много волос, которые длинными локонами не спадали до самых плеч, а в его окладистой бороде мог бы спрятаться выводок цыплят. Но его внушительная макушка вздымалась из этой массы волос, как огромный сияющий купол. Незнакомец дружелюбно им улыбнулся. — Имею ли я честь обращаться к прославленному сержанту Колону и... Мужчина посмотрел на Шнобби. Изумление, ужас, сострадание попеременно прошли по его солнечному лицу, как грозовые тучи.
— И капралу Шнобсу!
— закончил он наконец.
— Это мы, почтенный гражданин, — сказал Колон. — Как хорошо! Мне очень подробно вас описали. Знаете, это просто поразительно. Никто даже не взломал лодочный сарай. Хотя, должен сказать, я неплохо спроектировал замки. и все, что мне оставалось сделать, это заменить кожаную обшивку в местах соединений и хорошенько все смазать. Ну, а простите, я, кажется, забегаю вперед. Итак, я должен был передать вам сообщение. Что же это было? Что-то насчет ваших рук.
Он полез в свою большую холщовую сумку и вытащил оттуда длинную трубку, которую вручил Шноби.
«Я заранее прошу прощения», —
сказал он, доставая трубку меньшего диаметра и передавая ее колонну.
«Мне приходилось работать в такой спешке. Абсолютно не хватало времени, чтобы все доделать как следует. Да и материалы, честно говоря, оставляют желать лучшего».
Колонн посмотрел на трубку. С одного конца она была заостренной.
«Это же ракета для фейерверка», — удивился он. «Здесь так и написано. Буйство цветных шаров и звезд».
«Да, я очень сожалею насчет этого», —
сказал незнакомец, извлекая из сумки какой-то сложный механизм из дерева и металла.
«Позвольте трубку, капрал».
Он взял ее и прикрутил к одному концу своего устройства.
«Благодарю. О, боюсь, что без моего токарного станка, и в особенности без моей кузницы, мне пришлось обходиться тем, что было под рукой. Будьте любезны, верните ракету. Спасибо. Она сюда не влезет. Разве что затолкать ее какой-нибудь палкой»,
— сказал наблюдательный Шнобби.
«Вообще-то влезет»,
— не согласился незнакомец.
«Тут главное действовать крайне осторожно».
Он поднял трубку на плечо и заглянул в отверстие, затянутое частой проволочной сеткой.
«Кажется, все правильно», — сказал он. «И эти ракеты не летают в таком направлении», — добавил Шнобби. «Они всегда взмывают вверх». «Распространенное заблуждение», —
сказал Леонардо да Квирми, поворачиваясь к ним лицом. На колонна нацелился кончик ракеты, торчащей в глубине трубы, и внезапно он воочию узрел обещанное буйство звезд и шаров.
«Теперь вы двое, очевидно, должны мне свернуть в этот переулок и пойти со мной», — сказал Леонардо. «Я приношу свои глубочайшие извинения, но, как подробно объяснил мне его светлость, потребности общества в целом должны преобладать над правами отдельной личности». «Ах, да! И я только что вспомнил. Вы должны поднять руки вверх».